Глава 7. Когда в школе спросили у Тани, не приходится ли ей родственникам или двоюродным братом Коли Сабанеев, поступивший к ним в класс, то одним она сказала «да», другим сказала «нет». И так как это было все равно для многих, то вскоре ее перестали спрашивать. А Филька, потратив столько напрасных усилий на поиски страны Моросейка, больше ни о чем не спрашивал Таню. Но зато он сидел на парте, как раз за спиной Тани, и мог смотреть на ее затылок, сколько ему было угодно. Однако и затылок может кое-что рассказать. Он может быть холодным и жестким, как камень, из которого Филька высекал в лесу огонь. Он может быть нежным, как стебель одинокой травы. Затылок у Тани был и таким, и другим, чаще всего выражая одно ее желание – не думать о том, что делается у нее позади. А позади на скамье сидели Филька и Коля. Кому же из них относится это упорное желание Тани? И так как Филька смотрел на вещи всегда с хорошей стороны, то решил, что относится это прежде всего не к нему. Что же касается Коли, то если его Таня называла тогда гордым, Филька должен был признать, что это неправда. Он не находил его гордым. Он, может быть, несколько слаб здоровьем, слишком узки у него руки, слишком бледное лицо, но гордым он не был. Это видели все. Когда Филька показал ему впервые, как жуют у них в школе серу, Коля только спросил, что это. «Это пихтовая смола», — ответил ему Филька. «Ты можешь достать ее у китайца, который торгует на углу липучками. За полтинник он даст тебе целый кубик серы». «А что такое липучки?» – спросил Коля. «Э, брат!» – ответил ему с досадой Филька. «Все ты хочешь сразу узнать?» И Коля не обиделся на замечание Фильки. «Хорошо», – сказал он, – «я узнаю после. Но странный этот обычай в вашей школе. Я никогда не видел, чтобы жевали пихтовую смолу». Но все же Серый купил много и угостил Фильку, и сам пожевал, научившись очень скоро так же громко щелкать ей на зубах, как и другие. Он предложил пожевать и Тане с радушием, к которому она не могла придраться. Она через силу улыбнулась ему, показав свои зубы, сверкающие как снег. «Не благодаря ли этому обстоятельству, — сказал он, — у вас у всех здесь такие белые зубы. Эта сера хорошо очищает их». Все слова его показались ей отвратительными. «Ах, благодаря этому обстоятельству! Отстань от меня! — сказала она». Он промолчал и усмехнулся. Он посмотрел на нее светлыми, как лед, глазами, и Таня впервые увидела, что взгляд их упрям. «Да, благодаря этому обстоятельству», — повторил он спокойно. Была ли это настоящая ссора, Таня не могла решить, но именно с этих пор началась их вражда. И этот болезненный мальчик стал занимать ее ум более, чем в первые дни. По выходным дням Таня обедала у отца. Она отправлялась мимо городской рощицы, стоявшей близко за ее домом, и выходила на дорогу, ведущую в крепость. Дорога не была прямой. Она бежала по берегу, поворачивая то вправо, то влево, точно поминутно оглядывалась на реку, которая, растолкав разные стороны горы, расстилалась под ней далеко. Таня шла не торопясь, тоже часто оглядываясь на реку. Если на дороге было тихо, то слушала шипение глиняных глыб, оседавших под берегом в воду, и собака ее тоже прислушивалась к этому звуку. Она ходила за ней повсюду. Так через полчаса они подходили к дому отца. Дом был крайний из всех, где жили командиры. Окропленные известью камни устилали дорожки, но и сквозь известь пробивалась трава, только чуть побеленная на концах своих перышек. Шума не было тут, и стеклянные двери были всегда открыты. Через эту стеклянную дверь Таня входила в дом, а собака оставалась у двери. Как часто Тане хотелось, чтобы она осталась у двери, а собака вошла в дом. Меж тем все в этом доме относились к ней ласково. Надежда Петровна первой встречала Таню на пороге. Тихая, простая в обращении, с милым лицом она трепала Таню по плечу или целовала в голову, каждый раз повторяя одно и то же. «Ага, вот и Таня пришла». И хотя голос ее был мягок при этом, но сердце Тани против воли переполнялось недоверием через край. «Зачем она смотрит на отца, когда целует меня?» — думала Таня. Не затем ли, чтобы показать ему: «Вот видишь, я ласкаю твою дочь, и ты теперь ничего не можешь сказать мне, и она тоже ничего не может сказать». При одной только мысли об этом у Тани тяжелел язык, глаза переставали слушаться, она не могла посмотреть прямо в лицо отцу. И только подойдя к нему, ощущая его руку в своей, она чувствовала себя спокойней. Она могла тогда и Коле сказать «Здравствуй». «Здравствуй, Таня», — отвечал он приветливо, но не раньше и не позже той минуты, когда она кивнет ему головой. Отец же ничего не говорил. Он только касался легонько ее щеки и потом торопил обедать. Обедали весело. Ели картошку с олениной, которую покупали сами у проезжих тунгусов, ссорились из-за лучших кусков, смеялись над Колей, который засовывал целую картошку в рот, и ругали его за это, а иногда отец даже ударял его пальцами по носу так больно, что нос немного припухал. «Папка», — говорил тогда Коля, хмурясь, — «перестань так глупо шутить, я уже не маленький». «Это верно, шалопай, ты не маленький», — говорил отец. «Все вы уж большие очень». Просто так не перескочишь через вас. Поглядим только, что вы запоете, когда подадут пирожки с черемухой. И отец лукаво посматривал на Таню. А Таня думала:
что пирожки с черемухой, если я знаю, что он никогда не будет меня любить, как Колю, никогда не назовет меня шалопаем, не ударит по носу, не отнимет лишнего куска.
Да я и сама никогда не назову его глупым папкой, как этот жалкий подлиза. Неужели пирожками с черемухой можно меня обмануть? И сердце ее опять начинало понемногу щемить, наполняться обидой. А в то же время все привлекало ее тут. И голос женщины, повсюду раздававшийся в доме, ее стройный стан и доброе лицо, всегда обращенное к Тане с лаской, и большая фигура отца, его ремень из толстой коровьей кожи, постоянно валявшийся на диване, и маленький китайский бильярд, на котором они все играли, позванивая железным шариком по гвоздям. И даже Коля, всегда спокойный мальчик, с упрямым взглядом совершенно чистых глаз, привлекал ее к себе. Он никогда не забывал оставить кость для ее собаки. Но о ней самой, казалось Тане, он никогда не помнил, хотя и ходил вместе с ней в школу, и обедал, и играл на бильярде, и все же... Он не давал себе труда думать о ней, хотя бы только для того, чтобы ненавидеть ее так же, как она ненавидела его. Так почему же, однако, согласилась она пойти с ним на рыбную ловлю и показать место, где клюют лещи?